Слава Господу! 12 глава Откровения, которую мы в прошлый раз, ну, немножко начали, потому что был такой чуть-чуть у нас такая жаркая разборка чуть-чуть. Но это все полезно, все нужно. Мне так нужно, знаете, вопросы такого плана, когда я что-то где-то пропускаю, потому что это ж, я не знаю, 7 пядей во лбу надо иметь, чтобы все предусмотреть, все какие могут возникнуть вопросы. Вроде думаешь, все рассказал, а потом, когда вопросы начинают задавать, ты понимаешь, и это людям непонятно, и это непонятно, и это непонятно. Поэтому больше вопросов, не надо стесняться, что они будут звучать как, ну, подозрительные там или обидные. Они, наоборот, крайне важны. Так мы более, ну, ясно увидим эту книгу. Итак, давайте сразу, я надеюсь, что мы пройдем сегодня много, давайте сразу начнем. Значит, с первого стиха, и по каждому конкретному стиху будем останавливаться и над всеми словами рассуждать. Ну, во-первых, еще раз напоминаю, что мы не имеем права чего-то добавлять, в чем мы не уверены. Вот мы можем предполагать, можно сказать, что я предполагаю, что, допустим, когда я говорю, что там шестая труба смотрится, как примерно бы была описана атомная война какая-то, термоядерная или какая там, что там огонь, сера. Сера, конечно же, это что-то типа пороха, да, и дым. Вот три вещи, которые поражали и убили ужасное количество людей, несколько миллиардов. Значит, ну, мы представляем, если там написано, что это война, и если там написано, что это огонь, и там сера и дым, то мы уже примерно строим себе картину, и мы говорим, что, возможно, это будет атомная война. В этом нет греха, если мы такие добавления делаем. Если мы, допустим, говорим откровение, настаиваем, говорим, что вот это вот эту линию чертит Священное Писание, а Бог нам это не говорил, или у нас нету подтверждения. Я уже говорил, что у нас единственное мерило, единственный источник, на который мы можем опираться, это Божье Слово. И я уверен, что все принципиальные вопросы, которые нам нужны понять в книге Откровения, они есть где-то в Писании, четко объясненные, так, чтобы не оставалось никаких вопросов. Потому что, ну, это основа основ. Иначе мы не имеем права просто вот у меня было откровение, оно более-менее похоже, значит, это вот это и начинаешь утверждать. Никто не имеет на это права. И если человек, допустим, просто пророчествует в церкви, какое-то пророчество говорит, да, и оно где-то не сходится с Писанием, то мы проверяем это пророчество на основании Писания, принимаем или отвергаем. Другого у нас выбора нету. Поэтому то, что закрыто, на то, что, чего ответа нету, значит, мы можем говорить предположения, мы можем делать какие-то разные умозаключения, но чертить линию, и чтобы понять смысл книги Откровения, нужно обязательно подтверждение Божьего Слова. И, конечно же, очень правильное правило, что мы за то, что в первую очередь мы воспринимаем буквально то, что написано. Потому что есть очень много мест, которые объясняют буквальную ситуацию. Там, допустим, Христос воскрес, Если ты начнешь рассуждать как-то, что тут надо духовно понимать, то ты придешь к тому, что он не воскресал, это там то на то поменялось, там что-то такое внутри тебя развилось, и все расплылось. То мы понимаем, что есть места, которые говорят о том, что это свершившийся факт, на котором стоит все учение христианское, что он пришел на землю, что он жил на земле, родился от женщины, и это не какие-то иносказательные или там, ну, такие, знаете, закодированные слова, что их надо как-то трансформировать и понимать их в какой-то глубокосмысленной, там, духовном понятии. Нет, мы понимаем буквально, если мы видим, что буквально это место не объясняется, значит, мы применяем иносказательный метод. Находим другие места, которые говорят иносказательно об этом же, и тогда уже у нас появляется какая-то картина. Поэтому вот так давайте и двигаться. 12 глава, она особо насыщена здесь символами, и читаю первый стих. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд». Вот такое великое знамение появилось на небе. Что такое знамение? Какой-то знак Бог подал. Знамение – это какая-то информация, посылаемая от Бога, и она работает как знак, значит, приближения чего-то, исполнения чего-то. Вот, допустим, знак был на небе, там звезда появилась на востоке, да, это то же самое слово. Они увидели эту звезду и по этой звезде уже пошли, чтобы поклониться Иисусу. Так и здесь мы видим знамение, по которому мы определяем свой путь. Что происходит на небе, то должно показывать нам путь, куда мы двигаемся. Что нам вот понадобится в этом промежутке времени. Ну, вы знаете, что этот промежуток времени – это конец, значит, шестой трубы, начало седьмой трубы. И в этом промежутке очень много всяких знамений, которые мы должны будем разбирать. Итак, явилось это на небе. Иоанн видит это, допустим, если сказать о знамении, что это видение, да, это видение. Вот, но это видение, которое имеет признаки знамения. То есть это то, что переводится как знамя, как знак, как указание. Вы понимаете, о чем идет речь. Значит, и вот какое было знамение. Женщина. И не говорится женщина, а говорится жена. И мы знаем, что когда Писание говорит «жена», значит, речь идет о принадлежности этой женщине к какому-то супругу. И давайте так, если мы говорим о Израиле, то Бог Отец очень часто, вот в частности в книге пророка Осии, если вам это интересно, найдете. Так, телефоны положите, пожалуйста. Женщина. Ну, я, допустим, давайте вот посмотрим подстрочный перевод и будем
По строчным говорится, замужняя или не замужняя, то есть не имеет значения.
Ну, как написано?
Женщина, в скобочках, взрослая, замужняя или не замужняя. Может быть, вдова, может быть, мать. Просто как уважительное обращение.
Значит,
Ну, есть второе значение, жена, супруга, но первое говорится женщина просто.
Значит, ну хорошо, мы тогда оставим это значение, не будем его разбирать. Или это просто женщина, или это жена, которая принадлежит своему мужу. Но если мы обращаемся к Писанию, потому что Писание для нас авторитет, мы находим, что Бог называет израильский народ своей женой. И, ну, вот в частности, если вы читаете книгу пророка Осии, вы это видите в других пророчествах, Бог часто эти вещи говорит. И когда мы говорим о Израиле, мы понимаем, что действительно был такой союз обручения, принадлежности, что вы мои, это мой народ, отделенный от всех остальных людей, и принадлежит он мне. Это значит точно то, что когда-то, как Писание говорит, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению Христа и Церкви. Да? Христос и Церковь – это одна плоть. Бог и Израиль – то же самое Писание называет этот союз, как союз мужа и жены. Конечно же, это прелюбодейная жена изменяла все время своему мужу и блудила со всеми другими богами. Но, тем не менее, от начала Бог это так объявил. Значит, конечно же, церковь или невеста Христа, она есть, вернее, ветхозаветнее израильский народ, он есть преобраз сегодняшней церкви, как, скажем, та жена отца, так это жена Иисуса Христа. И мы понимаем, что это не понятие это мужчины и женщины, это просто понятие принадлежности и соединения двух в одно. То, что запланировал когда-то Бог в Ветхом Завете, и то, что должно случиться с церковью. Итак, если мы говорим о народе израильском, то мы знаем сон, который был Иосифу перед тем, когда братья его предали в рабство. Значит, сон ему был такой, что, луна и солнце поклонились. Давайте быстренько прочитаем это. То, что сон этого... Эдик, найди, пожалуйста, это самое. И мы будем говорить, а потом, когда найдешь, скажешь. Значит, там 12 звезд, это 12 колен Израилевых на голове этой женщины. И здесь тоже самая женщина, на голове которой 12 звезд. И мы понимаем, что народ израильский никогда не был в такой славе, как если бы о нем сказать, что он вот был весь в сиянии. Прочитай, Оля, пожалуйста. Или, Леш, у тебя микрофон есть, прочитай, пожалуйста.
Так, сейчас. А найти где Библию? 37.9?
37.9, да?
Сейчас найдем. Хорошо, значит, 9 стих. «И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?
Да, тоже присутствует, значит, солнце, а здесь жена, облаченная в солнце, да, и луна под ногами ее, и тоже присутствует венок, на котором 12 звезд, вернее, 11, но понятное дело, что сам Иосиф 12-я звезда. Просто они все должны будут поклониться ему, но и израильский народ вообще вот так символично Бог показал во сне Иосифу. И поэтому, когда мы читаем здесь, мы видим, что это не совсем то, что написано об Израиле, но очень близко, да, очень близко. И мы говорим о том, что такой образ подходит к церкви, которая находится во славе Божией. Что такое церковь на земле? Вот сегодня церковь на земле, что это такое? Там много немощных людей, которые только начинают свое христианское движение, допустим, да, или какое-то время отступили, что-то с ними происходит. На земле всегда идет такой бурный процесс, всякие перетрубации, поэтому нельзя сказать, что земная церковь на сегодняшний день, она находится в славе. Когда будет Царствие Божие на земле, когда Евангелие Царства будет проповедано, тогда церковь будет на земле такая, как она небесная. Но на сегодняшний день церковь на земле, она терпит немощи, развивается, где-то падает, где-то ранится, где-то, ну, короче, находится в состоянии определенной немощи, да? А здесь написано, что она в таком сиянии, как будто бы, ну, вся залита солнцем. Практически ее саму не видно, потому что она окутана солнцем, окутана полностью сиянием света. Мы говорили, что в Писании есть тоже парочку мест, которые говорят о том, что солнце Писанием объясняется как сияние, как освещение, как свет и как правда. Вообще освещение и святость и освещение – это один и тот же смысл, но только освещение – это просвещение человека, а святость – это состояние человека, которое есть настоящая святость, отделенность от мира. Поэтому явно, что эта жена, эта женщина наполнена славой Божьей, наполнена Божьей красотой, луна у нее под ногами – это символ того, что она действительно находится на небе, в духовной сфере. И, значит, эта женщина сияет, и одновременно она очень сильно мучается. И сияет, и мучается. Значит, когда мы идем к пятой главе, в пятой печати, значит, которую снимал Христос, мы видим там души убиенных под жертвенником, которые Когда их освободили, дали им определенный выход там на небе, они начинают вопить громким голосом. Именно вопить. Это боль, это непонятное страдание, от чего они просто завопили громким голосом. «Доколе, Господи!» Уже не хватает терпения, да? Обратите внимание, что они на небе, они во славе Божией. Не может быть, что люди, которые пострадали за Христа, которые были обезглавлены, которые умерли, естественно, они, если разбойник, ныне же будешь со мной в раю, да, то тем более мы говорим о людях, которые заслужили своей жизнью. Но мы читаем Писание, и мы видим, вот люди многие смеются надо мной, что я говорю, что есть сеяние и есть жатва. А это действительно есть, и Писание это очень четко объясняет. Прочитай, пожалуйста, Леша, это место, где, дабы не без нас их вера достигла совершенства. Из этого места мы четко видим, что идет абсолютное разграничение. Вот смотрите, Аполлос поливал, а я насаждал. Я садил, и как вот конвейер, допустим, да, ты идешь, у кого-то лопата и...
Прочитать? Или потом? Сейчас прочитать?
Да, читай.
Давай чуть-чуть выше прочитаю. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по вещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы и они не без нас достигли совершенства».
Абсолютно. Это место очень четко объясняет, что мы приходим... ну, свое личное совершенство они, конечно же, достигли. Это люди, это церковь первенцев у Бога там на небесах. Все вот эти закланные люди, так же ведь? Это люди особого достоинства, потому что за них очень много в Писании говорится. Вот. Они достигли своего совершенства, но того совершенства... чтобы их жизнь повлияла на землю, повлияла на то, что есть Царствие Божие на земле, они не достигли этого совершенства. Они очень много сделали, но на земле ничего не изменилось от их работы. Еще хуже стало. Их убили, засмеяли, забыли, растоптали и все. Но будет время, когда вот эти вот обезглавленные, они начинают вопить, они говорят: «Доколе, Господи, ты не мстишь?» Мы понимаем, кому месть они хотят объявить. Люди, которые их там убивали, они уже 100 раз давно умерли, да, и получили свою месть уже давно. Речь идет о мести, которая должна быть всей силе тьмы, всем действием сатаны, все то, что он делал с верующими людьми, потому что с ними поступали не просто по человеческим каким-то злобам, с ними поступали из-за того, что так научал их вот этот дух сатанинский. Значит, который заставлял людей мучить христиан. Так вот, смотрите, это и есть муки рождения, потому что что нужно родить? Нужно родить воина, нужно родить личность, которая будет железным жезлом пасти язычников. И мы из книги Откровения находим, что значит пасти жезлом железным язычником? Они как глиняные сосуды сокрушатся. Вот это значит пасти жезлом железным. И это должно родиться. И они вопиют и говорят, доколе, Господь говорит, потерпите еще немножко. Нам надо определенное число, все соразмерено, все имеет свой предел и свои возможности. Допустим, если нас будет немножко меньше силы, вот, те, которые насобирали обезглавленные, то мы не сможем дать сокрушительный разгром вот этим всем силам нечистоты. Почему Богу это важно? Да потому что это не война Бога против сил зла, против сатаны. Бог не воюет, и ангелы Божьи не воюют с сатаной. Война эта должна принадлежать людям, это наш враг. И поэтому искусство этой войны в том, что она состоит из двух частей. Этих он может уничтожить, лютовать как угодно и все, если бы они бы добивались победы и разрушили дело дьявола, то они бы, получается, своей жертвой это сделали, своими заслугами это сделали. Поэтому Бог их взял, разделил вот так, чтобы они не без нас достигли совершенства. И мы же читаем Писание, если можно это место прочитать, когда Христос говорит, что вы, это не вы трудились, вы вошли в их труд. В чей труд вошли апостолы? В чей труд? Конечно же, бывших ветхозаветних праведников, которые были убиты под жертвенником, которые были замучены, которые, потому что Иисус Христос говорит слова проклятия, Он говорит, да придет на вас кровь всех праведников, начиная от самого Авеля и кончая убитого при жертвеннике, значит, забыл его имя, да? Это говорит о том, что не вы трудились. Леша, пожалуйста, если можно, найди это место, где Христос сказал, что это не... Да, смотрите, Иоанна 4 глава 38 стих. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Слышите те, которые говорят, что этого нету в Писании? Что это, Маслов придумал. Я послал вас на жатву. И послал вас жать то, что вы не сеяли. Вот тут написано, над чем вы не трудились. На самом деле мы понимаем, о чем идет речь. Что вы не посеяли, то вы будете пожинать. И он говорит, другие трудились. Другие это делали, эту работу, они посеяли. А вы что сделали? Вы вошли в их труд, чтобы их вера не была полностью совершенна в их действии, чтобы ваша часть добавилась. Они посеяли, вы вошли в их труд, и таким образом их вера достигла совершенства. Понятен этот вопрос? Я думаю, достаточно понятно. Это единственное, где небесная структура мучается, страдает. Те, которые во славе, они находятся в большой, такой ситуации, что, во-первых, им даже находясь во славе, находясь на небе, находясь со Христом, информация эта им недоступна, непонятна. И вот наступил такой момент, что Бог открывает эту возможность, и они начинают задавать этот вопрос. Как это происходит в духовном мире? Нам нет нужды об этом судить, мы все равно не поймем. Но факт остается фактом. Писание написало это для нас, чтобы мы понимали. На это работали все четыре живых существа в книге Откровения, мы к этому не будем возвращаться, чтобы появились души обезглавленных, чтобы появилось вот это войско, которое, как говорит Писание, вместе со Христом придет на облака. Не на землю придет Христос в этом пришествии. Он возьмет святых, и Писание говорит, что встреча будет на облаках. Мы поднимемся на облака. И я еще раз хочу сказать, что облака здесь не играют какого-то символа, значения, там, перекрытия там, Божьего и земного или что-то еще. Облака здесь символизируют наше небо, что мы встретимся на нашем небе. И это четко объясняется Писанием, потому что Христос будет идти со своего неба, так написано. Мы будем идти тоже на небо. Значит, мы встречаемся на этой территории, которой сегодня владеет враг человеческих душ. Где враг человеческих душ сегодня находится? Да, он в воздухе, да, он в сынах противления, но в то же время он в Поднебесной. Мы ведем брань с силами, с начальствами и властями Поднебесья. Поднебесье – это такое же слово, как и небеса. Когда мы говорим о начальствах и властях на небесах, которым будет известна многоразличная премудрость Божья, да, мы тоже должны понимать, нигде Писание не говорит о том, что в Божьем Царстве существует начальство и власти. Единственный Христос, которому передана вся власть. И то, когда Он закончит свою работу, власть будет отдана назад Богу Отцу, и Сын покорится Отцу, и Бог будет все во всем. Значит, смотрите. При заключении всей работы будет уничтожена всякая власть. Так написано в Писании. Всякая власть, и даже Христос, будет подчинен Отцу. Поэтому уничтожение всякой власти, мы понимаем, что эта власть, конечно же, недобрая. Бог все во всем собой наполняет, Он вседержец, Он всевидящий Бог. И абсолютно знает все. Сатана не знает ничего. Сатана – это персона, которая находится в одном определенном месте. Сейчас мы не будем говорить, где конкретно его престол. На Луне, кто его знает, где. Но мы понимаем, что это где-то в околоземной орбите. Бог дал ему территорию, где он сегодня крутится, падает оттуда с неба, летает туда-сюда, значит, пытается свою работу делать. И естественно, ему надо начальство и власти, мироправители тьмы века сего, господство, владычество, вот эти все, потому что он не есть вездесущий, поэтому он везде своих посланников рассылает по земле, чтобы ими управлять. Это Писание. Если кому хочется оспорить это, пожалуйста, можете это оспаривать. Но это то, что говорит Писание. Итак, значит, женщина, находящаяся во славе, должна родить. И роды эти происходят в очень большой муке. Обратите, пожалуйста, внимание, возле нее другое видение, змей, который есть, значит, одновременно он называется и змеем, и драконом. Я объясню, почему это так, потому что, когда Бог сотворил первозданного змея, он был с лапами. Он был с лапами. Первозданный змей был с лапами. А вы знаете, что на сегодняшний день змей – это тот, который получил проклятие и ползает на брюхе. Поэтому первозданный, тот, который был первый, естественно, он свои лапы не потерял, проклятие это пришло позже, на этот род змеиный. Поэтому он одновременно остается и змеем, и драконом. И змеем, и драконом. Значит, это мы должны четко понимать. Писание называет его дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Определенно, как гвоздь забитый, что дьявол и сатана – это древний змей. Если кто-то быстренько может посмотреть перевод слова «древний», вы увидите, что это слово также означает «первозданный». Это тот первозданный змей-дракон, который, значит, и Еву прельщал, и который вот здесь, перед этой женщиной, стоит. Он на нее смотрит, и, знаете, эта ситуация еще не произошла. Эта ситуация будет после там, во время седьмой трубы, да? Значит, представьте себе, дракон, дьявол прекрасно знает это место. Прекрасно знает, что он останется с носом. Он не сможет этой жене повредить никак. Так же ведь? Если бы у него была власть над этой женщиной, которая полностью закутана солнцем, то он бы не ждал бы, пока родится младенец, чтобы пожрать младенца. Он ее вместе с младенцем бы заглотил бы. Потому что, когда мы дальше читаем Писание, мы видим, мы сейчас к этому подойдем, что после того, когда она родила младенца мужеского пола, уже закончилось то видение, которое было на небе. Уже она бежит по земле и убегает от него по земле, бежит в пустыню. Значит, это совершенно разные вещи. Почему я знаю, что она бежит по земле? Да потому что там написано четко, когда змей понял, был сброшен на землю, он погнался за женщиной, которая родила младенца мужеского пола. Значит, это уже не та в сиянии, в славе, которая на небе женщина. Это женщина, которая находится на земле, и за которой он гонится, и она прекрасно понимает, что единственное для нее спасение – это улететь, убежать в специально подготовленное место, где Бог ее спрячет. Потому что там так написано, уберечь ее, спрятать ее на все 3,5 года великой скорби. Все 3,5 года она будет просто где-то спрятана, чтобы змей не мог ее достать. Мы поговорим о том, где она будет спрятана, но давайте, все-таки определимся с женщиной. Вы все прекрасно знаете, вот мы с вами, если мы в церкви, да, в духовной церкви, в какой мы церкви? В церкви Божией только люди, которые живут на земле, или в церкви Божией, в теле Господнем, и те люди, которые уже давно умерли там? Апостолы в церкви Господней? Конечно же, в церкви. Мы все одно тело. И если мы, допустим, плотские, да, то, конечно же, мы не принадлежим к церкви еще. Нам надо подтягиваться к духовности, да. Но если мы посажены на небесах, если мы духовные люди, то мы составляем одну церковь, духовную церковь, и та, которая на небе, и та, которая на земле. Это одно единственное тело. Это одна и та же невеста. И она соединена в одном духе. Понимаете? Поэтому мы говорим о ней как о славной церкви. Мы говорим о церкви, которая наполнена светом и правдой. Потому что мы же говорили, что последняя глава книги пророка этого самого Малахии. Первый стих буквально, он говорит: «На вас, благоговеющих пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Для вас взойдет солнце правды. Правда, праведность, святость, свет – это все однородные понятия, и мы должны понимать, что эта церковь находится в правде. Это явно духовная, небесная структура, потому что это видение на небе показано. Знамение это, чтобы мы знали это, смотрели на это знамение, да? И в результате, каким образом она может мучиться? Понятное дело, что должен родиться тот, который будет пасти жезлом железным. И мы, когда обращаемся ко второй книге Откровения, мы находим, что побеждающему, любому побеждающему Бог дает это обетование, что он, тот, кто победит, будет пасти жезлом железным. И так мы понимаем, что церковь, из среды церкви должна отделиться, как независимая жизнь, какая-то группа людей. Отделиться, родиться, выйти в независимую жизнь. Какая-то часть людей, она должна родить их. И сама она должна отойти в тень, а то, что она родила, должна продолжать ее работу, которую она делала. Я думаю, это понятно, что рождение, кстати, вот когда мы читаем в 12 главе, что она кричала от мук рождения и родила младенца мужеского пола. Не написано «младенца мужеского пола», слово «родила мужчину». Вот. Оно может переводиться как «младенец мужеского пола», но первое значение, основное значение этого слова – это «мужчина». Даже если вы посмотрите греческий перевод подстрочный, вы увидите, что там стоит слово «мужчину» – «родила». Правильно, Леша, я говорю? «Родила мужчину». Значит, мы должны понимать, что речь идет о том, что она родила воина, потому что ему нужно вести войну против тьмы и сокрушить все жезлом железным. Что такое жезл железный? Это, как мы говорим, против лома нет приема. Это самая большая власть будет дана этому младенцу. Несокрушимая власть. То есть все перед ним как глиняные горшки, а он абсолютная власть. Вот какой младенец должен родиться. Когда мы разбираем 144 тысячи, мы понимаем, что это особая, как бы я применю такое слово, каста людей, отделенная от всей остальной церкви. Вот когда мы читаем Писание, тоже можно это место прочитать, церковь первенцев. Вот кто-нибудь, Оля, найди церковь первенцев. Алеша прочитает. Значит, мы понимаем, что там не только первенцы в церкви, но там есть в этой церкви первенцы, отдельная от всех остальных категория какая-то людей, которые занимают какие-то, ну, первые места, так скажем, в
церкви. А можно на стих раньше? Включи, пожалуйста. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников достигших совершенства».
Видите, Духи праведников, достигшие совершенства, это одно, а церковь первенцев, это другое. Поэтому мы говорим, она должна родить, отделить от себя специальную группу людей. Когда мы разбирали двух пророков, мы пришли к этому выводу. Я думаю, что вы со мной согласились, что два пророка – это не просто два человека. Два пророка – это два основных помазания – царственное священство. Почему мы можем утверждать, что это царственное священство? Да по простым вещам. Когда мы читаем о двух маслинах, за которые написано в книге пророка этого самого Михея, да, Захарии, мы видим, что это те же самые две маслины, мы видим этот золотой светильник, мы видим, как от этих двух маслин стекается в золотой светильник золото, чтобы этот золотой светильник сиял золотом. Вот. И мы понимаем, что эти две маслины, это как раз и есть те, значит, люди, о которых сказано в Писании, что мудрые будут сиять, как светило в мире, обратившись многих к правде навеки навсегда. Мы говорим о времени, значит, когда будет проповедано Евангелие Царствия по всей земле. Это будет абсолютная власть, это будет демонстрация Царствия, то есть это будет, ну, демонстративный показ власти над всем злом. Эти люди будут, вот с жезлом железным, они будут демонстрировать. Если сегодня зло демонстрирует, что да кто вы там бедные, зачуханные, забитые, и ничего вы не можете, да? То наоборот, кто бы ни восстал, вот когда два пророка будут пророчествовать, кто бы ни восстал на них, кто бы там ни прыгал, чего, у них полная власть демонстрировать Царствие Божие. Показывать власть над злом. Ведь Царствие Божие, это же не царство над людьми. Каких-то там, знаете, в мягких одеждах, в чертогах каких-то царствий, да? Это царство такое же, как Христос царствовал. Он царствовал над чем? Он царствовал над всем злом. Проявлял свое царство, показывал его. Апостол Павел также говорил, вот признаки апостольства моего. Дьявол бегает от него. Только пока. Вот. Поэтому мы понимаем, что церковь, которая родит этого младенца, она родит невероятную силу, которая должна пасти всю землю вот этим жезлом железным. И когда мы обращаемся к двум пророкам, мы как раз это все и видим. Что эти два пророка на всю землю посланы. И вся земля будет задействована им, их пророчеством. И мы говорили, что коль это царственное священство, и коль, когда читаешь, допустим, за двух пророков, то написано, что, допустим, и на труп их будут смотреть там 3,5 дня, да? Труп в единственном числе, а они во множественном числе. И это серьезная грамматическая ошибка. Если эти люди во множественном числе, то и трупы должны, а не труп. А там труп их будет, значит, 3,5 дня лежать там, и никто не может их похоронить. Значит, мы понимаем, что речь идет не просто о двух человеках, речь идет о структуре, речь идет о помазании царственного священства, чтобы всю землю пройти Евангелием Царства.
Миша, тут вопрос спрашивает, пришел, я по смыслу скажу, что где написано, где написано здесь, что он будет воевать, потому что здесь только слово «пасти». То есть о войне здесь не идет речь, именно когда относится к младенцу.
Говорю, где написано. Когда мы читаем вторую книгу Откровения, мы видим, что победителю дается жезл. Железный, да? Для чего дается железный жезл? Для того, чтобы сокрушать язычников, разламывать их, уничтожать их целостность. Поэтому мы говорим о войне. Вот. Значит, дальше, ну, я не знаю, понятно им там, непонятно.
Ну, ты в камеру смотри, ты не меня смотри.
Ну, я имею в виду, что там, может, они пишут что-то. Поэтому мы говорим о войне этого младенца мужеского пола, хотя на самом деле этого мужчины, да, или этого воина. Значит, когда мы говорим о 144 тысячи, мы говорим о тех, которые не осквернились женами. Это очень важная подметка, чтобы понять, что младенец или мужчина вот этот и те 144 тысячи, это тоже мужчины. И мужчина не в том смысле, что мужской род там только будет, в том смысле, что все те, которые получают усыновление, все те, которые получают право... Я не называю вас уже рабами, да, раб не знает воли господина, я вам все открыл, я называю вас друзьями, и, конечно же, отец называет вас сынами, вы сыны, вы мужчины. Значит, хорошо, время бежит быстро, я иду очень медленно. Значит, почему 12 звезд у этой женщины... Венец у нее. Что такое венец? Венец – это царская принадлежность. В данном случае царская принадлежность. И венец победителя, венец – награда, которую эта женщина заслужила. 12 звезд. Значит, то же самое, почему 12 было колен Израилевых и 12 апостолов. Потому что это Божья структура. И это преобраз того, что было в Ветхом Завете. Церковь – это тоже невеста, жена, как там сравнивается Израиль с супружескими отношениями с отцом, так Христос сравнивается с супружескими отношениями с церковью. Поэтому... Мы не можем сказать, что это было видение об Израиле, и как, ну, сколько я не слышал разных объяснений этого места, то все говорят, это Израиль, и Израиль родил Иисуса Христа. И змей хотел его убить, когда Ирод там послал на этого младенца. Ну, во-первых, этот младенец не был восхищен к Богу сразу же после того, как он родился. И, во-вторых, он не родился на земле. Он на земле просто воплотился в человеческое тело. Мы это понимаем. Это вот бебечкам духовным надо, вернее, которые приходят к Богу, говорить, что он родился. Да? Мы понимаем, что он жил прежде бытия мира. Вот. Значит, речь идет о чем? Никак это не подходит под Израиль и под Иисуса Христа. Дьявол пытался убить Иисуса множество раз, не только когда Ирод хотел его убить. Вот. И сказать, что вот тогда дитя раз восхищено на небо, то есть говорят, вот Бог его потом начал сохранять. Да Бог его и там сохранял, в Египет они убегали, и сохранял, когда он проходил между ними, и это самое, и они не могли его сбросить с обрыва, когда камнями хотели побить. И в конце концов, он был убит, Если говорить о Иисусе, что вот этот вот младенец мужеского пола, это Иисус родившийся, тоже все равно был убит, в конце концов, на земле. И как это? Был восхищен Богу, и сатана ничего не мог сделать, а на самом деле сатана в конце концов его убил. И много-много других вопросов. Допустим, то, что Израиль никогда не был в такой славе, что праведность и святость, и даже при Давиде это было мрачное время, когда грех, ну, полностью окутывал это общество. Поэтому это единственное, что можно сказать об этой жене, что это небесная структура той церкви Господней, которая на небе уже получила свой венец, и тех, которые с ней в одном духе, которые еще продолжают жить на земле. В одном духе я имею в виду, что они духовные, созидают одно духовное тело Христа. Вот. Поэтому, я думаю, я достаточно ясно это объяснил. Итак, другое видение, другое знамение, вернее. Показано знамение еще одно. Опять же, оно явилось на небе. Там он пока обитает. Вот большой красный дракон с 7 головами и с 10 рогами. На головах его 7 диадем. Значит, давайте разберем эту тварь. Ну, дракон, вы понимаете, что здесь четкое идет объяснение. 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей», видите, и дракон, и змей, называемый дьяволом и сатаной. Мы прекрасно знаем, кто предстал перед женой. Красный.
И... Миша, там красного нет, это просто наш перевод славянский. Вообще переводится как огненный дракон.
Греческий, подстрочный.
Ясно. Слово красный вообще, славянское слово, оно немного другое. Оно там красное солнышко. Это было
Я, по-моему, сегодня смотрел, и там красный.
Сейчас я открою. Я могу ошибаться. Сейчас. Потому что это я раньше смотрел. Так что прости, если я сейчас ошибусь.
По-моему, красный, Леша.
Нет, сейчас.
Огненный, да? Значит, у меня какой-то другой греческий.
Но он рыжий, именно огненный, в плане того, что Ваня...
Но опять же таки, огненный, имеется в виду, он объятый огнем, или он просто цвет такой имеет, бледно-оранжевый?
Ну, я имею в виду, что... Да, но я говорю еще, красный, смотри, как имеется в виду, я думаю, что переводится, ты как бы огненный в плане, ну, ты больше...
В плане света, да?
Да, я думаю, что имеется в виду, что кровяной, а я думаю, это больше говорится вот о яркости.
Да, да, понятно, в плане, что, ну, что можно сказать о красном, допустим? Ну, можно сказать, там, допустим, Вавилонская блудница была упоена кровью святых, да? Ну, за сатану так не сказано, но если мы, допустим, читаем вот первая глава Исаии, если вы можете прочитать, у меня даже где-то заметка была. Да, вот. Исаия 1 глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Значит, Писание все-таки грех сравнивает с красным светом. Вот тьму Писание сравнивает с черным светом. Так же ведь? Тьма черная, темная. Свет белый. А почему-то вот, ну, я вот нашел в книге пророка Исаии, что если ваш грех будет к красный, как пурпур, то есть ярко-красный, то я как волну убелю. Значит, мы не делаем откровения, нам особого принципа нету, ну, как бы расшифровывать это слово, и оно будет какое-то центральное значение иметь. Мы просто говорим, что есть предположение, что имеется в виду, он же первородный грех, он первый, кто согрешил, первый, кто согрешил. И все грехи – это его суть, поэтому он красный. Дракон, наполненный до избытка грехами, так можно сказать. Можно сказать, напитанный кровью, неважно. Я сейчас не говорю откровение, я просто говорю, что, что об этом говорит Писание. Значит, семью головами и с десятью рогами, и на головах его семь диадем. Значит, на головах его царские короны. Ну, не надо, наверное, читать. Я думаю, что вы согласитесь. Диадема – это корона в драгоценных камнях. Да? И вот эти царские короны у него на этих головах. Царствующие головы. Да? Значит, и 10 рогов. Когда мы читаем Писание по поводу рогов, то мы находим, что в Слове Божьем очень часто употребляются роги как символ силы, бодания и как бы, ну, такой мощи, знаете, поражать врагов своих. Когда мы говорим о головах царствующих, мы понимаем, что слово, вернее, цифра 7 – это полнота, и у него, у этого красного дракона, полнота царствующих голов. Что это такое? Ценности, которые царствуют в этом мире, которые постепенно сатана приобрел разными своими стараниями. Ведь вот если вы посмотрите, ну, если создать график, такую карту, да, действия сатаны, то вы увидите, вот от создания мира мало что делает сатана. Даже практически не упоминается в Ветхом Завете особо. Нет у него достаточно силы, возможностей. Бесов не народилось у него столько много, что, чтобы контролировать всю землю. Он то там мечется. И вот постепенно он нарастает. Уже к приходу Иисуса Христа он захватил всю власть на земле. Все мне принадлежит, все царства, вся власть. Он контролирует, везде расставил своих приспешников. Как сатана правит, допустим, миром? Писание говорит, что он находится в воздухе и в сынах противления. Кто такие сыны противления? Которые будут противиться на все 100% всему доброму. Это вот если мы станем Божьими рабами, да, то мы ничего не будем делать, кроме того, что Бог хочет от нас, чтобы мы сделали. У сатаны точно так же есть такие же люди, которые будут противиться абсолютно всему тому, что есть Божье, что есть правда, что есть Царствие Божие. И будут на все 100% выполнять то, что хочет дьявол. Так вот, к концу Ветхого Завета сыны противления заполнили все. Он их распределил везде. Что скажет сатана, то все в царство будут делать. И не пробиться туда Богу никак. никак не пробиться. Почему? Потому что сыны противления, которые, хоть ты, как говорится, кол на голове тиши, он все равно будет делать то, что его хозяин говорит. Конечно, это все было Богом запланировано заранее, но сейчас не об этом разговор. Так вот, значит, этот красный дракон с семью головами, то есть у него есть ценности, которые царствуют в этом мире. Я больше скажу. Так называемые правильные ценности, которые сегодня общество превозносит и говорит, что вот там, допустим, люди со временем оккультурились, облагообразились, они сейчас уже не такие дикие, они сейчас уже все-таки есть законы, которые люди там преследуют, там правила какие-то, общежития всех людей, там как-то противовесы все поставили, общество типа такое цивилизованное и правильное. На самом деле это головы сатаны. Ценности, которые стоят буграми, важными и царствуют. Поверьте, царствуют деньги, царствует разврат, царствует ну, все семь, вся полнота дьявольских интересов, она царствует в этом мире. И не только в мире. Наверное, не знаю, сколько процентов церкви там царствуют те же самые головы, те же самые ценности. Власть, деньги, слава человеческая, плоть, я имею в виду здоровье, успех, дети и удовольствие, женщины там. Но я не верю, что это чисто семь главных каких-то. Это все-таки число нам говорит о полноте. Столько, сколько надо, столько у него есть царственных голов. И вот представьте себе вот эту вот махину с семью этими головами. И надо подчеркнуть, что на этих головах сидят эти царствующие венцы. Вот. Вот такой, вот о таком драконе мы здесь ведем речь. Значит, что такое 10 рогов, на которых, кстати, если мы будем говорить о звере, то там наоборот, на головах нету венцов, а на рогах, на 10 рогах, венцы царские. Наоборот, а у самого дракона мы видим, что у него именно на головах венцы. Так вот, 10 рогов, это, конечно же, это не только это, но это отчасти сила, противодействующая заповедям Господним. Сила, которая власть имеет против заповедей Господних. И он воюет этими рогами именно против божественного. Здесь не имеется в виду конкретно 10 заповедей. Здесь имеется в виду, это символ, ну, в данном случае 10 рогов, 10 царей, да, имеется в виду, что он все божественное, все, что Бог требует, он против этого применяет свою власть и бодает их налево-направо. Хотя не все у него, не везде у него получается сбодать все заповеди, все, вот Бог сказал что-то, значит, он против этого применяет свою силу и разрушает это, не дает, чтобы эта заповедь исполнялась на земле. Вот. Это такой, вот такого вот змея, дракона мы имеем. Значит, обратите внимание, 4 стих. Хвост его влек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Вот он стоит и ждет. Но до этого он сбросил с неба третью часть звезд на землю поверх их. Власть у него над этими звездами. Значит, о чем в данном случае идет речь? Если говорить о звездах, которые Бог поместил на небе, да, вот эти победители, да, будут сиять, как светило в мире. Светило в мире, в данном случае, звезды на небе. Да? Если их Бог туда поместил, если это победители, то они выше его. Он оказывается у них под ногами, поэтому он ничего им не может сделать, и никогда он их оттуда не сбросит своей волей. Поэтому мы говорим о звездах, как о начальствах, властях, мироправителях, которые вместе с сатаной правят. И перед тем, как все эти события, как только он понимает, что жена может родить этого младенца мужеского пола, значит, он сбрасывает третью часть своего войска отборного, которое есть не просто бесы, а которые есть абсолютные демонические власти и начальства. Это очень важно. Скажу вам откровение, которое хотите принимайте, хотите нет, но бесы, которые на земле, они действительно их вот в Гедаринском, допустим, бесноватом их было 6000 единиц, да, в одном человеке. Поэтому он был такой сильный, что цепи рвал и все на свете, потому что там, ну, полностью забит бесами до под завязку, как говорится, да. И, значит, Писание говорит, что дьявол – это Вельзевул, повелитель мух. То есть вот эти мелкие бесы, если их физически бы мы могли видеть, да, они как бы вот берет какую-то область твоего мозга, он не может тебя там, допустим, всем надурить, какие-то детали, и человек косит в одну сторону или в другую, но не об этом речь. Смотрите, не читайте сейчас ничего, вы пропустите, потом будут проблемы. Значит, бесы, откровения, хотите принимайте, хотите нет, они работают на земле на результат. И у них и конкуренция, и, так сказать, показать показатели. И вот бесы, которые добиваются больших успехов на земле, дьявол берет их и соединяет с подобными им тоже победителями, укрупняет эту структуру. Потому что духовный мир, дух как? Дух может разделиться на множество отдельных духов, и дух может соединяться из множества в одного. Вот как церковь, допустим, да? Это будет множество в одном единственном теле. Так и у дьявола. И он созидает начальство и власти таким образом. Хитрейших, сильнейших, мудрейших, ну, в том смысле, демоническом смысле, да? Не в том смысле, что они там... Но если ты с пешими бежал и ты утомился, то что будет с тобой, когда ты будешь состязаться с конными? У меня еще есть 15 минут, так что я понимаю, что я тут говорю, и можно закипеть мозгами. Сильно быстро и много. Так вот, вот эти начальства и власти, которые есть как звезды. Почему они тоже называются звездами? Допустим, если мы говорим о звезде полыни, которая упала с неба тоже, да? Мы тоже можем говорить о том, что это какая-то злая сила, которая будет поражать там. Или не полынь, еще одна звезда там, знаете, упала, и она явно демоническая. Сейчас я не буду просто читать, вы знаете. Поэтому есть места в Писании, которые демонические силы тоже называют звездами, которые сияют, светят на небе, показывают свой путь.
Миша, мне приходят месседжи, поэтому я тебе передаю. А ты можешь на то, что откровение свое насчет бесов, Писанием подтвердить, где в Писании написано насчет бесов? Вот то, что сказал.
Подтверждаю.
Давай.
Во-первых, Писание конкретно говорит, что есть начальство и власти, есть мироправители, правильно? Мироправители. То есть их задача не просто войти в человека и одного человека мучить, одержимым делать, да? Они правят всем миром. Что это значит? Это не значит, что сатана кому-то отдал власть, и он правит миром. Нет. Один бес берется, вот мироправитель берется, допустим, запускает систему, какую систему? Битлз, да, вот не Битлз, а этот, движение это вот это, хиппи, допустим, да? Это же не просто люди сдурели и начали так себя вести. За этим стоит определенный бес. Там, допустим, сексуальное раскрепощение. Там, к примеру, за каким-то вопросом деньги, допустим, бизнес, помазание, там нужно успех, чтобы других заманивать туда. На все эти вещи стоят мироправители. Они на весь мир занимаются каким-то одним вопросом. Я думаю, что здесь не надо подтверждения Писания, потому что мы понимаем, что это действительно мироправители, тьмы века сего, духи злобы поднебесной. И мы знаем просто бесов, которые не отправляй нас в бездну, дай нам тут еще на земле побыть. То есть мы понимаем, что у Бога есть определенные границы, вот столько-то должно быть бесов против такого количества людей. Все это соразмерено. Ага, посмотрел, что их можно оставить на земле, значит, оставайтесь. Если бы было так, что они тут лишние на земле, он бы не стал бы их слушать, и вообще они даже рот не открыли. Он их в бездну бы отправил, и все, сидели бы там, ждали суда Божьего. Поэтому вот эта мысль по поводу бесов, это абсолютно евангельская мысль, она мои откровения абсолютно подтверждает. Хорошо, значит, вы поняли, что значит хвост увлек с неба третью часть звезд. Все согласились, что звезды могут быть демонического плана, потому что сатана находится на небе. И звезда – это определенное сияние, определенный блеск, который показывает людям путь. Так вот, мироправители тьмы века сего – это абсолютные звезды, которые захватывают умы многих людей и ведут их путем, которым нужно идти им. Значит, вот третья часть этого войска, понятное дело, вы согласитесь со мной, что если речь идет о мироправителе, значит, это не просто где-то сидит в городе Ташкенте, и там оттуда он командует. Понятное дело, что он в небе, на небе, и с неба он весь мир контролирует своей демонической...
Миша, мне непонятно это, потому что когда он их увлек, они уже были тогда звездами, то есть он уже увлек звезды, то есть я не пытаюсь отстаивать там мнение там христианства, что он там ангелов совратил, но в плане том, что он увлек третью часть звезд, получается, из всех звезд, которые были вот на небе.
Абсолютно.
Да, ну а кто эти звезды? Я что-то не, ты говоришь, мир правители, но я, ну, не, как бы, что-то для меня это не клеится в голове. Честно тебе говорю.
Значит, тогда побольше поговорим. Что за звезды, которые Бог будет поставлять на небе, как светило в мире? Что это за... Зачем эти звезды?
Это праведники, которые будут давать свет, правильно?
Так, которые будут давать свет и что? И показывать путь, да? И звезды еще Бог ставит на небе. Зачем? Для знамений. Ну, так okay. написано в Писании, okay. что Хорошо. Он их для этого создал.
Да.
Вот появилась звезда на востоке, волхвы увидели и пришли. Значит... Точно так же работает и силы тьмы. Точно так же они работают. Есть звезды, которые должны показывать путь. Вот если ты правишь миром, да, ты правишь каким-то вопросом, да,
угу.
и ты, как бы увлекаешь этим вопросом миллиарды людей, да,
угу.
значит, ты должен им показать путь, свет, ты должен им, быть для них идеалом, образцом, вот эту идею выработать, чтобы они точно шли по тому знамению, которое на небе, да? Потому что вот красный дракон, это же тоже знамение на небе, хотя, что такое... Красный.
Хорошо, я не знаю, мы пробуем с другой стороны зайти. Он говорит, он увлек третью часть звезд.
Так.
Слово увлек, объясни, пожалуйста, слово увлек.
Вот посмотри, в греческом подстрочном ухватил просто. Ухватил и сбросил своим хвостом. Как там написано?
Волочит, тянет. Тянет,
волочит, ухватывает. Поэтому здесь не увлек.
Так подожди, какие звезды он ухватил? Я не могу понять, какие звезды он ухватил? Праведников он ухватил или кого он ухватил?
Вот я тебе всегда говорю, не читай телефон.
Я не читаю телефон, я на тебя смотрю.
Сейчас ты смотришь, а я только 5 минут назад...
Я все время тебя слушал внимательно, я просто не понял.
Как он может праведников ухватить?
Вот не может, согласен с тобой.
Не может, закрываем вопрос.
Закрываем, да. Дальше.
Как он может ухватить тех, которые принадлежат ему?
Если они принадлежат ему, ему не нужно ухватывать их, ему не нужно их тянуть, потому что они уже его. И почему третью часть звезд,
Леша,
а не всех?
Во-первых, если начальство и власти пригрелись на небе, да, сатана же тоже не хочет быть сверженным на землю, он сидит там. Не хотят и они оттуда быть сброшены. Да? Он, зная, что у него остается мало времени, что события начинают развиваться быстро, ему надо войско на земле отборное. Поэтому он берет их просто без всякого там, я не знаю, согласия, несогласия, он их ухватывает и скидывает на землю. Сам остается еще в это время на небе. Но ты же понимаешь, что ему надо, он начинает разрываться. Ему надо на земле власти больше и силы. В то же время, если он все заберет с неба, там же война начнется очень скоро, и их оттуда будут сбрасывать.
Ну так выгоднее, если ему выгоднее не сбрасывать их на землю, а ставить на небе, чтобы воевать на небе.
Это ты иди ему скажи. И он, наверное, понимает, что ему выгодно...
Ну, Миш, оно как бы для меня-то как бы, ты скажешь в ответку, а вот скажи мне твое откровение. Я тебе не могу сказать, но оно мне что-то ну, не вяжется. Я могу это за уши притащить в голове, но оно мне не вяжется в голове.
Леш, ну, понимаешь как, подумай об этом побольше. Попытайся получить откровение или найти какие-то ответы, и будем рассуждать.
В каком стихе еще написано, произошла война, Михаил, ангелы его воевали против драконов, дракон алки, ангелы его, ему нужно воевать на небе, но ему нужно...
Ну так, да, об этом, Оля, ты без микрофона, об этом и идет речь, что с неба была сброшена третья часть.
Написано, что они были сброшены на небо?
Да.
Где написано?
Потому что написано, ухватил их.
Ну, не написано, что они были сброшены. Ну, Миша, слушай, ты не злись, я с тобой искренне пытаюсь.
Давай,
я задаю вопрос тебе.
Читай подстрочный перевод.
Хорошо. Какой стих?
Четвертый. Увлек и поверг их на землю. Как он
написан? Ну, хорошо, вот смотри. Давай так.
Вот по идее, ты должен был дома эту главу вдоль и поперек перечитать.
Я читал.
Ты ведущий этого служения, не я.
Вот я прочитаю четвертое.
Ты должен был это говорить.
Четвертое, читаю греческое, подстрочное.
Да, читаю.
И хвост его волочит треть звезд неба и бросил их на землю.
Да. Захватил и бросил их на землю. Это значит, что... Не думаю, что они сопротивлялись, но просто на то он и сатана, что он, как говорится, действует как этот самый...
Есть такое выражение, там, бросил армию, даже, ну...
Да, он просто увидел, что ему крайне необходимо сейчас на земле что-то контролировать, и в то же время небо нельзя оставить, потому что тут же сейчас война начнется. Поэтому он одну третью часть туда сбросил, а две третьих оставил с собой там. Потому что...
Вещи, что вам сошел сатана в великой ярости, не обязательно означает, что сам он пришел, а отправил...
Нет, тогда он уже...
Нет, там
то уже... То место, Оля, это уже другое, Оля.
Я знаю, я имею в виду в том плане, что он отправил...
Ты без микрофона.
Не-не-не, то место, что ты говоришь, оно говорит уже...
Оля, возьми микрофон, потому что люди расстраиваются. Они не слышат.
Ладно, я... Хорошо, я...
Согласился. Окей, быстро сегодня ты. Ну, я имею в виду, не согласился, но хоть уже не споришь. Давайте так. Уже время. Я подытожу, быстренько подытожу. Я рассчитывал, что мы всю главу пройдем сегодня, но мы не прошли даже третьей части. Но ничего страшного. Я думаю, что все стихи, все слова, которые касаются этой ситуации, мы разобрали. Значит, и родила. Да, хвост его увлек с неба третью часть звезд поверх их на землю. Понятно, дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы, слышите, все народы с жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. Что это означает? Это означает, что жнущие – это не сеющие. Если Бог поднимает жнущих, да, то они своими силами не могут сохраниться. Сеющие сохраняются и еще зарабатывают капитал для общего дела. Да? А жнущий – нет. Он же, как в той притче, что... Пойди званых позови. А званые не могут прийти, потому что у них званные, понимаете, достойные. Те, которых просто надо будет в пустыню закрыть и держать до времени. Да? А кто туда придет на этот брачный пир? Придут ощепенцы. Почему именно эти люди? Да потому что им гораздо легче не присваивать ничего себе. Они будут знать, от чего они пришли, Не пришли же они от каких-то дел, которые бы говорили, что весь мир их недостоин, как они жили, как они побеждали врага и все такое. Раз побеждали врага, вот теперь посидите, чтобы не без вас было достигнуто совершенство только. Надо еще другую группу людей, которые не смогут ничего себе приписать. Вот там по изгородям найдите хромых, больных, калеченных, всех соберите, и именно ими наполнится этот дом. Почему два пророка будут ходить во вретище, в одежде не только траура, а в одежде глубокого смирения, потому что эта одежда надевалась при трауре и символизировала она глубокое смирение, что все равно я признаю твою волю, хоть я пеплом посыпаю голову, скорблю, страдаю, но все равно пусть будет так, как ты хочешь. Это символ вретища, да? Так вот, они во вретище, потому что они действительно, ну, глубоко внутри себя пережили, что такое «придите и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем». Кому это легче сделать? Конечно же, вот пришел фарисей, и три дня в неделю постится, и до, и десятину, и пятое, и десятое, и все. Я не такой, как этот мытарь. Да, он не такой, как мытарь. И ему, прежде чем он поймет, что он тоже кусок непонятно чего-то вонючего, да, ему надо много с ним времени провести, чтобы он это начал понимать. А этот что, которого призвали все знатные непонятно где, а вот он пирует. Вот он на пир пришел, особенный, достойный, да? Он это понимает. Вот по этой причине, значит, это особая группа людей, жнущие. Потому что там великое помазание будет, и надо великое смирение и великое осознание, что я глиняный сосуд, чтобы преизбыточная вся слава принадлежала Богу только. Вот в чем суть этого места Писания. Поэтому, Леша, пожалуйста, запомни стих, на котором мы остановились. Мы остановились, значит, что она родила младенца мужеского пола, и что это дитя было восхищено к Богу, к его престолу. Извиняюсь, но быстренько, если есть какие-то такие экстренные вопросы, не терпящие, задайте, пожалуйста, не оставляйте их на потом, потому что забудете и все. Все хотят домой, и вопросы. Да. Это меня радует, Дим. Это уже прогресс, потому что мне в основном говорят, ничего ты не...
Я еще быстро, не знаю, может уже поздно, но может никогда не поздно, насчет воевать и пасти. С опыта сельского человека я скажу, пасти, много я пасла, это защищать и...
В том числе, да.
Да, это защищать и отбиваться. Если что-то приходит к моим коровам или гусям, что-то там послам, мне надо догнать и мне надо смотреть за ними.
Так Давид так, говорит.
Ну, это я просто говорю с опыта, со своего опыта.
Да,
что
да,
такое и пасти.
Он же так и говорит.
Может, городские не понимают.
Ему же надо было рвать пасти львам, это же надо иметь силу. Хорошо, если больше ничего, помолимся и... На том все. Господь благословенный вовеки, благодарим Тебя за сегодняшний вечер и за возможность вникать в Твои истины.
мы, достигшие последних времен, призваны Тобой к тому, чтобы слава Твоя, торжество Духа Твоего открылось не просто в нашей жизни, а распространилось среди нас и заполнило эту землю славой Твоей. Господь, благослови нас достичь этой возможности быть среди церкви первенцев, быть среди людей, которым Ты поручишь очень много в это последнее время. Помоги нам посвятить всю свою жизнь, все свои интересы, все свои мысли и желания под Твою волю. Пусть будет имя Твое благословенно. Слава Тебе за все. Аминь.